Представьте себе вполне реальную ситуацию. Конец апреля. Руководитель проекта какого-нибудь крупного жилого комплекса или, скажем, элитного поселка дает команду закрыть ворота на праздники.
Угу. Классическая история перед майскими.
Да-да. Площадка выровнена, там дороги проложены, завезли первые крупные партии материалов, то есть все прям готовы к масштабному старту. Проходят эти длинные майские выходные. Ворота открываются, и обнаруживается потрясающая картина.
И обычно это сюрприз не из приятных, скажем так.
Мягко сказано. Километр силового медного кабеля просто исчез. Прямо по центру выровненного участка кто-то свалил 3 тонны чужого бетонного лома. А бак новенького экскаватора, ну, высушен просто до последней капли. Вот так. Добро пожаловать в начало строительного сезона.
Слушай, ну это прям суровая реальность сектора B2B. Потому что май — это не только время активной заливки бетона и возведения стен. Это еще и пиковый сезон масштабных финансовых потерь.
Однозначно.
Как только на объекты начинают стягиваться огромные ресурсы, вокруг них моментально формируется, ну, целая экосистема желающих этими ресурсами поживиться. И сегодня в нашем разборе мы детально проанализируем математику и механику вот этих строительных уязвимостей.
Да, чтобы понять, почему традиционные подходы больше не работают и как современные протоколы безопасности вообще меняют правила игры, смещая фокус, знаешь, простой видимости контроля на реальное управление рисками.
Именно.
Если вдуматься, любая крупная стройка на раннем этапе — это буквально гигантский супермаркет под открытым небом. Причем самые дорогие товары лежат прямо на земле. Часто вообще без какой-либо внятной логистики хранения.
Угу. Бери, не хочу.
Да. И вот изучая предоставленные нам источники по потерям застройщиков, бросается в глаза одна деталь. Крадут же не кирпичи и не цемент.
Ну, кирпичи тяжело и невыгодно нести.
Вот. Главные цели всегда одни и те же. Это кабель, металлопрокат и дорогущие электроинструменты. С инструментами механика понятна. Бросил перфоратор в багажник и уехал. Но кабель и металл — это же невероятно тяжелые, громоздкие вещи.
Да, чтобы их вывести, нужна целая логистическая операция.
Вот именно. Зачем так заморачиваться?
Вся логика этих хищений строится вокруг одного фундаментального понятия ликвидности. Теневой рынок стройматериалов работает просто как часы.
Типа сдал и сразу получил наличку.
Абсолютно. Медный кабель или арматуру не нужно где-то там прятать, долго искать покупателя в даркнете. Их можно буквально в тот же день сдать в пункты приема лома или перепродать на мелкие частные стройки и получить на руки живые, нигде не учтенные деньги.
Прям банкомат для криминала.
Вот-вот. Это превращает стройплощадку в банкомат. И здесь важно понимать масштаб последствий, потому что для застройщика потеря пары катушек специализированного кабеля — это не просто минус в графе материалы.
Это же срыв всей цепочки поставок, правильно? Нет кабеля, электрики курят бамбук, они не проложили сети, отделочники не могут закрывать стены.
Эффект домино в чистом виде. Прямой убыток от кражи кабеля может составлять, ну, условно, 500 000 рублей. Но косвенные убытки, простой бригад, срыв графика, штрафные санкции от заказчика — это уже могут быть десятки миллионов.
Уго!
Да, потому что подрядчики вынуждены срочно искать замену, а специфические позиции часто заказываются за месяцы вперед. То есть одна вот такая ночная вылазка за металлом способна парализовать процесс на неделе.
Жесть. И вот это подводит нас ко второму, пожалуй, самому поразительному пункту среди майских угроз в наших материалах. Одно дело вывести то, что можно продать. Но данные фиксируют массовые случаи заезда чужой техники на территорию объекта.
Да, логистическое пиратство.
Звучит как название голливудского фильма. Но зачем кому-то ночью заезжать на чужую стройку на самосвале? Они же объект с собой не унесут.
Они крадут не сам объект, они крадут его ресурсы и инфраструктуру. Смотри, подготовка площадки — это колоссальные затраты. Застройщик уже оплатил грейдирование, уложил плиты, организовал там сброс воды.
Ну да, подготовил почву.
И тут появляется недобросовестный подрядчик соседнего, менее подготовленного объекта. Ему нужно утилизировать строительный мусор. За официальный вывоз на полигон нужно платить серьезные деньги.
Так.
И что он делает? Он находит открытую, плохо охраняемую площадку и просто выгружает этот мусор там, экономя свой бюджет за чужой счет.
Невероятная наглость просто. То есть застройщику потом придется за свои же деньги нанимать технику, чтобы этот чужой мусор вывести.
Именно. Иначе он просто не сможет продолжать работы на этом участке. И есть еще второй сценарий этого пиратства. Использование техники самого застройщика.
В смысле, угоняют экскаваторы?
Не совсем. Представь, на площадке ночуют экскаваторы. Кто-то проникает на территорию, заводит технику, а ключи, ну, часто оставляют прямо в кабинах или прячут под козырьком. И используют ее для своих ночных левых работ на соседнем участке.
Да ладно?
Угу. К утру техника возвращается на место. Вроде бы ничего не пропало.
Но по факту украдены моточасы.
Да, израсходовано дизельное топливо, произошел износ узлов. Это такая скрытая амортизация, которая ложится мертвым грузом на бюджет.
Получается, воруют не только активы, воруют само время и ресурс площадки. Ну и классический вандализм, который тоже никто не отменял. И вот, понимая весь этот спектр угроз, любой финансовый директор должен задаться вопросом защиты. Но тут мы сталкиваемся с конфликтом бюджетов, верно?
О, да, это очень болезненная точка для отрасли. На этапе закладки фундамента деньги уходят просто с колоссальной скоростью, а видимого результата в виде этажей еще нет.
И возникает огромный соблазн сэкономить.
Именно.
На вспомогательных функциях.
И самое очевидное решение здесь – это концепция, которую в профессиональной среде очень метко называют «дядька с лопатой».
Обожаю этот термин. Но реально, зачем заключать договор со сложной структурой, если можно привести бытовку, поставить туда обогреватель и нанять условного пенсионера из ближайшего поселка, выдать ему фонарик и пусть себе делает обходы?
Да, с точки зрения отчета о прибылях и убытках, это кажется гениальной оптимизацией. Охранник есть? Есть. Бюджет минимальный.
Но эта логика, как я понимаю, из источников разбивается о суровую реальность при первом же инциденте.
Абсолютно. Проблема этого подхода в фундаментальном непонимании того, что именно покупает бизнес. Бизнес должен покупать не физическое присутствие человека в бытовке, он должен покупать управление рисками. И главная пропасть между дядькой с лопатой и профессиональным чопом кроется в одном слове – ответственность.
То есть ты хочешь сказать, что если ночью на территорию заедет тот самый самосвал без номеров, и бригада начнет грузить металл на 1 000 000 рублей, этот сторож просто ничего не сделает?
Но у него нет ни стимула, ни возможности вмешиваться. В лучшем случае он закроется изнутри и попытается дозвониться в полицию. В худшем, ну, просто проспит или испугается выйти.
Но его можно понять, жить-то хочется.
Вот именно. И суть даже не в его храбрости, суть в финансовой составляющей. Неформальный сторож не несет никакой материальной ответственности за имущество. С него банально нечего взять.
Если объект теряет миллионы, максимум, что можно сделать, это уволить его и не выплатить зарплату за месяц.
Угу. Несоизмеримые величины. По сути, застройщик оставляет все финансовые риски на себе. Такая игра в рулетку до первой крупной кражи.
И поэтому профессиональный рынок перешел на другую модель. В материалах приводится пример стандартов работы лицензированных структур, таких как ЧОП, ГАЛС. Там совершенно иной правовой фундамент.
Да, потому что наличие лицензии Росгвардии – это не просто красивая бумажка на стене. Это основание для заключения полноценного договора с материальной ответственностью.
То есть застройщик покупает финансовую страховку. Если происходит хищение по вине охраны, ущерб возмещает сама структура.
Да, и это полностью меняет архитектуру бизнеса. Вы перекладываете риск со своего баланса на баланс профессионалов, и поскольку они рискуют собственными деньгами, они подходят к процессу совершенно иначе.
Они не посадят пенсионера в бытовку.
Отсюда и вытекает наличие ГБР, групп быстрого реагирования.
Именно.
Давай разберем этот механизм. Вот сработала тревога. Тот же сценарий «ночь, кто-то режет кабель». В случае с лицензированным ЧОП сигнал поступает на пульт дежурного, в течение считанных минут на объект прибывает ГБР. Это подготовленные ребята, оснащенные спецсредствами, бронежилетами. У них есть четкий алгоритм и, что критически важно, юридическое право задерживать правонарушителей до приезда полиции.
То есть это уже системный силовой ответ.
Да, который пресекает хищение на стадии покушения, а не тогда, когда все уже уехало в неизвестном направлении.
Разница колоссальная. Но, слушай, чтобы ГБР куда-то выехала, она должна узнать, что на огромной темной стройке вообще что-то происходит. И тут мы переходим к технологиям.
Без них сейчас никуда. Невозможно эффективно охранять гектары территории только пешими патрулями. Человек банально не видит в темноте, может отвлечься.
Человеческий фактор.
Угу. Поэтому физические посты обязательно усиливаются системами видеонаблюдения. Это первый эшелон защиты.
И вот тут у меня возник огромный вопрос, когда я читал источники. В спецификациях постоянно фигурирует установка камер с разрешением 4К.
И тебя это удивило?
Ну, конечно. Стройплощадка — это пыль, летящий цемент, грязь от колес. Зачем там голливудское качество картинки? Разве обычной камеры, которая просто видит движение, недостаточно?
Это очень частое заблуждение. Для простого обнаружения движения дешевых камер хватит, да. Но 4К решает принципиально иную задачу. Это судебно-криминалистический инструмент.
Стоп, кажется, я понимаю логику, вспоминая проблемы заезда чужой техники. Если ночью заезжает самосвал, обычная камера покажет мне просто два ярких пятна от фар на черном фоне.
Абсолютно точно. Ты получишь просто констатацию факта, убытка, но не доказательную базу.
А 4К обладает высокой плотностью пикселей.
Да, и при постобработке ты можешь программно приблизить нужный фрагмент ночной записи в несколько раз. Картинка не превратится в пиксельную кашу. Ты сможешь прочитать загрязненный номерной знак грузовика или разглядеть лицо человека, который в капюшоне срезает замок.
Ого! И это прямой путь к возмещению ущерба через полицию. Камера из пассивного наблюдателя становится активным инструментом.
Железобетонная логика защиты капитала.
Хорошо, с ночью разобрались. А что делать с дневной рутиной? На пике сезона на объекте могут находиться сотни людей одновременно. Как вообще отследить этот хаос? В материалах постоянно мелькает аббревиатура SCUD — система контроля и управления доступом.
Да, это важнейший элемент.
Но как внедрить строгий пропускной режим там, где нет ни постоянных стен, ни офисных дверей? Внедрение SCUD на стройке — это ответ на самую скрытую проблему — внутренние потери. Ну, та самая усушка и утруска.
То есть крадут свои же? Да, значительная часть хищений происходит днем. Рабочий выносит дорогой инструмент в спортивной сумке, субподрядчик берет чуть больше крепежа, машина с щебнем разгружает часть кузова где-то по дороге. Воровство маскируется под производственный процесс.
И как SCUD это останавливает?
Нужен цифровой след каждого действия. На стройке это часто реализуется через полноростовые турникеты на входе и автоматические шлагбаумы с системами распознавания номеров. Все завязано на единую базу.
То есть по карточкам ходят?
Выдаются электронные пропуска, часто даже с биометрией, чтобы не передавали карточки друг другу. Система знает, что бригада зашла в 8 утра и вышла в 7 вечера. Она знает, когда проехал бетоновоз.
А если грузовик пытается вывести материалы?
Если гибридировать SCUD с материальным учетом, то грузовик их просто не сможет выехать, если его накладная не совпадает с тем, что сканирует охрана. Это создает бесшовную среду. Днем SCUD фильтрует трафик, а ночью 4К-камеры защищают периметр.
Слушай, но это звучит дорого. Наверное, это привилегия только гигантских корпораций.
А вот и нет. Что самое интересное, эта гибридная архитектура невероятно масштабируема. Подходы на участках в 500 квадратных метров концептуально те же, что и на территориях в 5 гектаров.
Меняется только количество камер и постов.
Да, плотность инфраструктуры.
И цена за этот уровень контроля стартует вполне вменяемых 30 тысяч рублей. Принцип материальной ответственности остается неизменным для любого масштаба.
Окей, экономика ясна, технологии понятны, но вот тут я, как человек, который делал ремонт и знает, как работают строители, должен включить максимальный скептицизм.
Давай. В спецификациях заявлена скорость внедрения. Переход от абсолютно голого поля до полностью работающей системы за один день. Монтаж за 24 часа. Будем реалистами. На стройке ничего не делается за один день. Они что, камеры скотчем к деревьям приматывают?
Звучит прям как агрессивный маркетинг, я согласна. Но это операционная реальность профессиональных ЧОПов. И магия тут вообще не в том, что монтажники бегают по стройке в 3 раза быстрее.
А в чем секрет?
Вся основа этого быстрого развертывания заложена в нулевом этапе, в предварительном аудите. Основная работа происходит еще до того, как на объект приедет первая камера.
То есть приезжает эксперт.
Угу. Выезжает эксперт по безопасности, и он изучает топографию участка, анализирует логистику застройщика, вычисляет, где будут складировать ценный кабель, где будут бытовки.
Картографирует уязвимости, грубо говоря.
Именно. Он определяет слепые зоны, вычисляет идеальные точки для 4К-камер, рассчитывает пропускную способность СКУД, чтобы турникеты не создали пробку из рабочих в начале смены.
А, то есть заранее все проектируется.
Да, составляется точная смета, часто бесплатно, кстати, и подписывается договор.
Понятно. Значит, когда бригада монтажников физически приезжает на объект, они не ходят там по колено в грязи, почесывая затылки, в раздумьях, куда бы прикрутить провод.
Совершенно верно. У них на руках готовый проект. Архитектура сети продумана, турникеты привозятся уже преднастроенными. Задача бригады – просто выполнить точный физический монтаж по готовым чертежам. Это и сжимает время инсталляции до одного дня.
И для застройщика это критично. Ведь время – это деньги. Вчера площадка была уязвима, а сегодня вечером это закрытый цифровой периметр под защитой ГБР. И статистика в источниках говорит о предотвращении хищений на 90%.
Да, 90% – это выдающийся показатель. Это означает, что перекрываются все базовые векторы, и дневное воровство, и ночные налеты, и несанкционированный сброс мусора.
Давайте синтезируем то, что мы сегодня раскопали. Мы начали с майских угроз, этого теневого фронта строительного сезона. Увидели, как высокая ликвидность металла привлекает криминал.
И обсудили логистическое пиратство.
Да. И проследили эволюцию защиты. От иллюзии безопасности с дядькой с лопатой к реальному управлению рисками.
Переход к лицензированным профессионалам – это отказ от надежды на удачу. Это внедрение следственного 4К-наблюдения, развертывание СКУД и силовое обеспечение ГБР. И все это разворачивается за 24 часа благодаря аудиту.
Это выстраивает действительно мощный барьер, который работает как швейцарские часы, отсекая львиную долю проблем. Но прежде чем мы завершим наш разбор, я хочу вернуться к той самой статистике. 90% хищений предотвращается. Это победа.
Безусловно.
Но эта же цифра оставляет нас с крайне провокационным вопросом. Если этот сложнейший барьер останавливает 90% угроз, то что скрывается за оставшимися 10%?
О, это отличная мысль для финала.
Являются ли эти 10% просто неизбежной погрешностью, но человеческим фактором, где кто-то всегда найдет способ пронести гвозди в кармане? Или мы наблюдаем, как гонка вооружений между охраной и теневым рынком просто перешла на новый, еще более изощренный интеллектуальный уровень?
Скорее всего, второе. Технологии эволюционируют, но и методы обхода становятся профессиональнее. Это постоянная динамика.
На этом мы заканчиваем наше погружение в скрытые механизмы уязвимости строительного сезона. Оставляем всех слушателей с этой мыслью об оставшихся 10%. До новых встреч.
До свидания.